Добрый день, вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске воскресная забастовка избирателей, отъезд из России гомосексуальной пары, которой удалось поставить себе в паспорта отметки об официальном браке, и, наконец, великий и ужасный санкционный список Минфина США, которого с таким нетерпением ждала как российская верхушка, так и те, кто радуется, когда эту верхушку облагают санкциями. Забастовка избирателей, организованная штабом Навального, оставила у комментаторов неоднозначное впечатление. С одной стороны, акция очевидным образом не стала для властей поводом хоть как-то изменить свои планы по поводу будущих президентских выборов. С другой стороны, кое в чем Навальному все же удалось переиграть власти. В сети много иронизировали по поводу полиции, которая в попытках прервать интернет-трансляцию акции вскрывала в Москве болгаркой двери то в одно, то в другое помещение штаба Навального. Олег Козырев.
В Москве примерно 8 миллионов дверей. В поисках Навального силовиками спилено 3 двери. Осталось 7 999 997.
Твиттер «Ехидные новости».
Владимир Владимирович, подсказываем. ФБК ведет прямую трансляцию из того же павильона, в котором вы снимали купание в проруби.
Эфир «Навальный лайв», в ходе которого полиция вскрывает дверь и врывается в студию новостей, в то время как дикторы изо всех сил стараются не потерять самообладание, многие назвали историческим. Наталья Макушина.
Ведущий, как на Пражском радио в 1968 году, когда Красная Армия штурмовала здание, работали до последней минуты. Мы с вами, будьте с нами.
Но даже после того, как полиции удалось остановить работу студии новостей, трансляция продолжилась из другого места и длилась до самого конца акции. А Алексею Навальному, которого во время прошлогодних протестов задержали прямо у подъезда его дома, удалось в этот раз дойти до Тверской и прогуляться по ней целых 6 минут. Тем самым оппозиция показала, что учится на своих ошибках и делает успехи, а власти показали, что бессильны перед тем, что они воспринимают как реальную угрозу, считают многие комментаторы. Александр Плющев.
А Навальный лайф-то какие крутые. Столько часов уже в прямом эфире. Их по-прежнему смотрят десятки тысяч. Но главное, так и не нашли студию. Много говорит об эффективности сыска вообще. И всяких Сормов и Яровых вместе взятых.
Федор Крашенинников.
Сегодня команда Навального забила 2 гола всей этой пестрой кампании силовиков и методологов. Во-первых, трансляция, которую не смогли остановить, несмотря на тотальные обыски и погромы. Во-вторых, появление Навального на Тверской, и то, и другое демонстрирует потрясающую оперативную беспомощность. Легко закрывать и разгонять тех, кто никуда не прячется, но стоит приложить небольшие усилия к конспирации, и все, погоны бегают как угорелые и ничего не могут сделать. И грош цена всем их Сормам и пакетам Яровой.
В плюс Навальному, как и раньше, записывают активное участие в протестах молодежи и способность обеспечить достаточно массовые акции, причем не только в столице, но и в регионах. Сергей Шелин.
Навальновцы единственные, кто сегодня может вывести на улицы десятки тысяч, если считать по всей стране. Совершенно недостаточно, чтобы раскачать систему, но явно хватило, чтобы ее вспугнуть и поднять на дыбы всю охранительную машину. Достаточно качнуть лодку, а дальше начальство уже само ее раскачивает.
И начальство это, вероятно, осознало, поскольку задержаний в итоге было относительно мало, около 250 человек по всей России. Впрочем, уже то, что это число по нынешним временам кажется небольшим, говорит о многом. Критики Навального объявили, что забастовка избирателей была чересчур малочисленной, а в том, что задержаний было мало, предложили видеть доказательство, что начальство протеста не испугалось. Кристина Потупчик.
Всероссийская акция по забастовке выборов превратилась во всероссийскую акцию по забастовке акций. Никаких силовых противостояний не было даже в Москве и Санкт-Петербурге, где согласования ушествий не было. Московские менты в самом начале аккуратно выдернули в автозак Навального и никого больше. Опешившие от такого поворота сторонники гуськом прошли по Тверской, теряя численность, свернули на Арбат и совсем немногочисленной группой потопали к Белому дому, где посмотрели на пару ФСОшников у входа и, соблюдая правила дорожного движения, пошли гулять дальше. Боюсь, если в какой-то момент их не остановить, то они так и будут наворачивать круги по Москве до самых выборов. Какие-то мамлеевские шатуны получатся. В Питере все прошло примерно так же. В обеих столицах дисциплинированно прогулялись по паре тысяч человек. В регионах, естественно, людей было и того меньше. Даже в Екатеринбурге, где акция была не только согласована, но и поддержана личным участием в ней Ройзмана, собралось около 1000 человек. Маловато что-то для протестной Сибири. Маловероятно, что с таким аншлагом призывы Навального будут сколько-нибудь значимым для явки на выборах.
Более оптимистичный взгляд предлагает Олег Козырев.
Во-первых, граждане не смирились. Протестный запал не угас, и люди не готовы просто так спустить свой голос в унитаз псевдовыборов. Во-вторых, Алексей Навальный остается главным оппонентом Путина, и он единственный пока что, кто дает людям альтернативу. Очевидно уже, что ни в вариант Прохорова-2, Собчак, ни в вариант День сурка, Яблоко, всерьез избиратели вкладываться не хотят. В-третьих, кажется, наконец-то, собственно, политическая борьба сместилась уже в область возвращения к выборам. В-четвертых, оппозиция объединилась, на улице больше разделения нет. Есть лишь те, кто требует свободных выборов, и те, кто борется за место за путинским столом. Кажется, это будет непростой год, так как весь этот год власть будет все больше узнавать, насколько она ненавидима народом. И вряд ли эти новости будут для власти приятны. Будет много истерик, капризов и репрессий.
Очень активно проявила себя в день забастовки избирателей и Ксения Собчак и дала критикам сразу два повода ее обругать. Во-первых, она поехала в Грозный, где вышла на одиночный пикет в честь Аюба Титиева. Многие сочли пикет довольно циничным пиаром, а поездку стопроцентно согласованной с властями. Игорь Ридман.
Есть ли у кого-то сомнение, что без надежнейшей кремлевской крыши ей не дали бы простоять в пикете и минуты? В данном случае ее цель не только пропиариться, но и отвлечь внимание от забастовки избирателей. Мол, пока Навальный в Москве воду мутит, она занимается реальной правозащитой. Да не где-нибудь, а в самом логове страшного Кадырова.
Виктор Шендерович.
Ксения Собчак в одиночном правозащитном пикете в Грозном. Нечто, заставляющее содрогнуться даже бывалых дегустаторов российской политической пошлости вроде меня. Некоторой компенсацией за эту пошлость, впрочем, может считаться кристальная, почти математическая ясность композиции, проявившаяся в этом эпизоде. Ибо заниматься в Грозном защитой прав человека от Рамзана Кадырова, несомненно, можно, но о цене на это занятие спросите у сотрудников мемориала, чьи офисы и машины поджигают с завидной регулярностью и безнаказанностью. Спросите об этом у председателя комитета против пыток Игоря Каляпина, избитого и облитого зеленкой и фекалиями. Спросите, собственно, у сидящего в СИЗО Аюба Титиева, как бы на защиту которого прилетела Ксения Собчак. Можно было бы спросить у Анны Политковской и Натальи Эстемировой, да, боюсь, поздновато. Защита прав человека в Чечне – смертельно опасное занятие.
Ирек Муртазин.
Проведя пикет, Собчак прогулялась по проспекту Путина. На выходные проспект перекрывают, и обычно там многолюдно. Но к визиту Собчак, похоже, была проведена подготовительная работа. Практически все магазины и кафе оказались закрытыми, а улица была совершенно пуста. Правда, прибежали какие-то гопники, обкричали, обматерили Ксению, но без них визит Ксении в Грозный выглядел бы совсем рафинированным. Хотя думаю, что гопников тоже подобрали, подготовили и проинструктировали.
Гопники действительно были, и в штабе Собчак утверждают, что самое настоящее.
Зачем вы сюда приехали?
Ну, послушайте, вы же все-таки мужчина, мне кажется, так с женщинами говорите.
Ну, с вами можно, вы не с добрыми целями, намеренными
Почему
приехали.
Почему с недобрыми? Я вот кофе пью с утра.
Я знаю ваших истинных намерений. Я не хочу, чтобы вы находились в нашей республике.
А какие мои истинные?
Мы и так нахватались хлопот в свое время.
Чего из-за нахватались?
Хлопот из-за таких людей, как вы.
Это каким образом?
Вы знаете хорошо.
Нет, я не знаю, о чем вы говорите.
Вы не кандидат в президенты и в подметки не годитесь.
Вы кофе не хотите?
Рустем Адагамов.
Для встречи Собчак в Грозном выделили специальных провокаторов, которые сопровождали ее оскорблениями во время прогулки по зачищенному от людей проспекту Путина. Рядом с этими джигитами шли люди, которые координировали их действия, отслеживая передвижение группы Собчак.
Надо сказать, что многие комментаторы искренне посочувствовали Ксении Собчак и выразили ей поддержку. Елена Милашина.
Хочу обратиться к тем, кто считает, что поездка Ксении Собчак – это договорняк с крестным, и ей ничего не грозило. Не случилось ничего, ну или почти ничего, потому что хамство идиотов – это минимальная неприятность, которая может случиться в Чечне, не только с Собчак. Но еще раньше с адвокатом Титиева Петром Заикиным, который вот уже неделю не вылезает из Курчалоевского РОВД, приезжая туда рано утром и уезжая, когда совсем-совсем темно, и когда с ним бог знает, что может случиться по дороге. Не случилось ничего и с журналистами «Новой газеты», которые вот уже две недели деле работают в Чечне. Работают открыто. Объяснение этому факту очень простое. После нападения на офис мемориала в Назране, после поджога машины мемориальской в Дагестане, после угроз, которые получили сотрудники мемориала, после угроз, которые получил и вынужден был выйти из дела чеченский адвокат Аюба Титиева, Кадырову прилетел окрик из Москвы. На какое-то время команда ФУ будет активирована в обоих его мозгах, пока опять крышу не снесет от неконтролируемой злости. Это тот самый момент, когда вы все можете приехать в Чечню и поддержать Аюба Титиева. Но имейте в виду, вас точно запомнят. Поэтому я не знаю, приедете ли вы. Ксения Собчак приехала.
Зоя Светова.
Я на президентские выборы идти не собираюсь. За Ксению Собчак голосовать не буду. Не считаю выборы легитимными, поскольку к ним не допустили Алексея Навального. Но я не могу согласиться с той абсолютной неконструктивной критикой, которую подвергают последние поступки Ксении Собчак некоторые комментаторы. То, что Ксения поехала в Грозный и стояла с плакатом у памятника убитым журналистам, удивительная история, которая, безусловно, говорит о ее смелости. Потому что, какие бы ни были договоренности, в Чечне может произойти всякое.
Но перейдем ко второму поступку, за который раскритиковали Ксению Собчак. Вернувшись из Грозного, она первым долгом помчалась в отделение полиции навещать Алексея Навального, задержанного на митинге в Москве. Твиттер не зыгарь.
Собчак по указке Путина не только допустили к президентским выборам, но и в ОВД Навального, куда не пустили даже мундепов района. Крестница Путина пользуется, что Навального держат в клетке и красуется перед камерами на его фоне.
Елена Торрес.
К Навальному никого не пускают, даже адвокатов, но не Собчак. Ей везде проход открыт. А у нее случайно и вода, и еда оказались с собой. Такая душка.
Александр Рыклин.
Вот чудо чудесное. Адвокатов к задержанным не пускают, а Ксению Собчак пускают. Как так? Может, она слова какие волшебные знает?
Интересно, что сам Алексей Навальный заявил, что с оппозиционеркой, которая якобы передала ему еду и воду, он вообще не виделся. Алексей Навальный.
Какое-то странное и бессмысленное вранье. Ко мне не пускали никого, кроме адвоката. Как понимаю сейчас, и хорошо.
Георгий Албуров.
Потрясающе. Оказалось, что Собчак врет о том, что попало к Навальному в ОВД. Он даже и не знал ничего. Ему полицейские принесли булку от Собчак, но он отправил ее обратно.
Даниил Лурье.
Отлично. Теперь надо поехать к коллегу Навальному с цветными карандашами и отверткой. Открутить стол и стул от пола. Наверняка ведь и туда пропустят.
Евгений Ройзман.
Собчак может реально поддержать Навального только одним способом – перестать к нему прислоняться.
То, что вскоре после этого на Первом канале вышло интервью, которое у Собчак взял Владимир Познер, не прибавило ей очков в глазах ее критиков. Сергей Лойко.
Какое значение имеет, что сказала Собчак? Никакого. Познеру или черту в ступе. Кроме, конечно, если она скажет: «Простите меня, я действительно играла в позорном спектакле. Мне стыдно. Простите, если можете». Собственно, русский переклад реплики принца датского: «Приди, отравленная сталь, по назначению».
Федор Крашенинников.
Собчак так достала Путина своей непреклонной оппозиционностью, что власть пошла на откровенную подлость. Позвала ее на Первый канал к Познеру. Что будет дальше? Радиомаяк? Нет, ну правда, ну кто-то еще-то что-то не понял про нее?
Поток критики оказался настолько сильным, что под одним из постов Ксения Собчак написала:
«Иногда мне кажется, что весь смысл вашего существования – это ненависть ко мне».
С вами цитаты «Свободы» у микрофона Аля Пономарева. На этой неделе достигла кульминации история людей, которым впервые удалось зарегистрировать в России однополый брак. Павел Стоцко и Евгений Войцеховский сочетались с браком в Копенгагене, где такие союзы разрешены. А в России им всего-навсего подтвердили этот факт соответствующим штампом в паспорте. По существующим законам Россия обязана признавать браки, заключенные за рубежом. Но уже на следующий день после того, как молодые люди опубликовали в соцсетях фото своих паспортов, а их история попала в новости, МВД заявило, что чиновница, которая поставила штампы, ошиблась и будет уволена, а пара начала получать угрозы. Еще через день против пары возбудили дело за умышленную порчу документа. Закономерным финалом стал отъезд молодых людей из России. Стоцко и Войцеховскому многие сочувствуют, при этом отмечая, что отъезд, возможно, стал для них лучшим выходом. Глеб Морев.
По всей этой истории отлично видно, как государство тянет вниз своих же граждан, совершенно естественно подтвердивших ранее в МФЦ факт брака. Навязанная сверху дикость разрушает элементарную работу госорганов.
Ольга Корчевская.
И очень жаль, и рада за парней. Совет да любовь.
Кто-то, впрочем, обвиняет молодых людей в том, что те просчитали всю комбинацию заранее, чтобы получить политическое убежище на Западе. Илья Васюнин.
Закончиться все могло и в самом деле не очень хорошо. И хорошо, что все закончилось отъездом. И теперь ребятам открыты пути в любую страну мира. Вопрос в том, что ощущение, что так и было задумано, у оставшихся здесь вызывает законное раздражение, вовлеченных в ситуацию сочувствия и переживания, а затем обманутых в своих внутренних усилиях людей.
Предположение, что отъезд стал итогом некоего расчета, высказывались в том числе и на ЛГБТ-форумах. Игорь Синельников.
Не перестаешь удивляться, что сами геи, лишенные права не то что легализации отношений, но даже возможности говорить о себе публично, обвиняют самого Павла и его супруга в провокации, в сборе кейса для иммиграции и прочее-прочее. С их точки зрения, это не государство в едином порыве с народом пытается изничтожить людей, которые заявили о своих правах, чтобы попросту стереть сам вопрос. Это сами потерпевшие напросились. Я хочу сказать не только об отсутствии солидарности у сообщества у миллионов человек, но о невозможности каких-либо изменений, пока сообщество само призывает линчевать людей, которые осмелились выступить от его имени.
Одной из важнейших тем недели стала публикация списка близких к Кремлю чиновников и бизнесменов, которым, как предполагалось, США будет применять персональные санкции. Евгения Альбац.
Список Минфина США – 210 имен. Две трети – чиновники. Это список не против бизнеса. Это обвинительное заключение режиму.
Владимир Варфоломеев.
Практически все высшее руководство страны, за исключением президента, и основные околопутинские олигархи.
Алексей Навальный.
Хороший список. Пока не ясно, к каким последствиям он приведет для фигурантов, но уже хорошо, что их всех официально признали жуликами.
Многие пытаются понять, по каким критериям составляли список. С одной стороны, в него вошли практически все российские миллиардеры. С другой, не вошли довольно заметные фигуры путинской России. Дмитрий Гудков.
Критерии списка мне не очевидны. Например, почему в нем Дмитрий Каменщик или Глеб Фетисов, которые преследовались государством, Олег Тиньков и Михаил Федотов. Вопросов по списку много. Списываем на ковровые бомбардировки? Со многими людьми из списка я знаком и не раз слышал от них, что они считают себя вне политики. Но вот классика. Политика пришла за тобой. Мораль актуальна не только для фигурантов списка.
Борис Цейтлин.
В список попал Гапонцев, владелец международной компании-производителей лазеров. Погуглите про него, если не знаете. Достойнейший человек, очевидно, не имеющий никакого отношения к банде, хотя и вынужденный иметь с ними дело, как и любой крупный бизнес. Похоже, попал под раздачу для ограничения возможностей российского ВПК.
Василий Кашин.
То есть опубликован список российского правительства, неполный список глав госкорпораций и почти полный топ-100 российского списка Forbes, включая даже Авина с Фридманом, отношение которых к политике Кремля, в общем, известно. А зачем?
Валерий Рашкин.
Минфин США выписал 96 человек из списка Forbes и еще сколько-то там из телефонного справочника кремлевской администрации. И считают это каким-то ошеломительным списком олигархов. Конечно, до этого документа сложно было предположить, что все эти люди богаты.
Твиттер тетя Роза.
Увы, друзья, это не санкционный список. Это список крутых пацанов, сделавших карьеру и состояние.
Непонятно, стоит ли на этом фоне радоваться тем, кто не попал в список, шутят некоторые комментаторы. Твиттер – санкционный фрукт.
План россиянина на сегодня. И не только. Первое – проснулся. Второе – поискал свою фамилию в новом санкционном списке США. Третье – не нашел. Четвертое – пошел зарабатывать деньги на компенсацию потерь тем, кто попал в этот список.
Твиттер – Сталин ГУЛАГ.
Ретвит, если не попал в санкционный список Министерства США. Узнаем, сколько нас неудачников.
А кто-то вполне всерьез предполагает, что в нынешней России те, кто в список не попал, еще об этом пожалеют. Альфред Кох.
В сложившихся условиях непонятно, что лучше для любого заметного российского деятеля, хоть в бизнесе, хоть на госслужбе, попасть в санкционный список или не войти в него. Если ты попал в список, то еще бабушка надвое сказала, активизируют американцы санкции или нет конкретно в отношении тебя. Но если не попал, то зависть и ненависть коллег и соответствующую реакцию силовиков можно почти гарантировать. Агентов-то госдепа надо же выжечь каленым железом, не правда ли?
Александр Кынев.
Товарищ, а вы почему не в докладе? Двурушничаете? Объяснитесь партии и правительству.
Михаил Коростиков.
Минфин США потратил полгода на то, чтобы выяснить, что кабинет министров близок к Кремлю, а Анатолий Чубайс от него очень далек.
Анатолий Чубайс.
Понимаю, что виноват, и на этот раз в том, что не попал в число врагов США. Лихорадочно ищу оправдание. Вот, все-таки у нас тоже вполне приличная компания.
Владимир Матов.
Глазьев сказал, что надо внимательно присмотреться к тем, кто не попал в списки Минфина США. Скорее всего, среди них находятся американские агенты. Поздравляю, началось. И даю наводку. Путина в списках нет.
Путин тоже обратил внимание на этот досадный факт и прокомментировал его почему-то с грузинским акцентом.
Список совершенно неслыханный, потому что фактически врагами Америки объявлено все руководство страны. Ну, кроме вас, вас, вероятно, нельзя. Я сейчас закончу, да.
Обидно, слушай.
Да, да.
Разочарованы составом списка и многие либеральные комментаторы. Им кажется, что составляли его без души. Владимир Милов.
На самом деле, я так и думал, что администрация Трампа будет саботировать санкции против Путина. Но такого формального подхода даже я не ожидал. Вместо доклада о путинской мафии просто переписали всем известные фамилии из интернета, и все.
Евгений Минченко.
Кремлевский доклад сюрпризов не принес. Создан исключительно по формальным признакам. Перечисленные выше чиновники администрации президента и правительства, спикеры обеих палат парламента, руководители крупных госкомпаний и весь крупный бизнес. Из неожиданных фамилий – Мильнер. Вот попал бедолага ни за что.
Константин Сонин.
Почему кто-то считал, что этот доклад может иметь какое-то значение для чего-то, непонятно. Как и следовало ожидать, доклад содержит ровно то, что в нем должно было содержаться. Требуется описать руководство страны, описано. Требуется описать самых богатых людей страны. Именно так трактуется слово «олигарх» в докладе. Описано.
Демьян Кудрявцев.
Ле Каре – великий писатель, а этот список – просто украденный телефонный справочник. Все эти лоббисты и спецслужбы с обеих сторон – набор бесконечных троечников и врунов. Но это и есть хорошая новость.
То, что ни о каких конкретных санкциях США пока объявлять не стали, тоже послужило поводом для разочарованных комментариев. Елизавета Осетинская.
Американские санкции оказались загадочнее русской души. Перечислили кучу людей, но что с ними теперь пойдет не так, никто не знает.
Андрей Мовчан.
Конгресс поручил Минфину странную вещь. Давайте найдем всех плохих людей в России и напишем список. А такие расследования о связях олигархов с государством вообще не делаются публично. Это работа не для развлечения избирателей. Понятно, что серьезные профессионалы из ЦРУ, Минфина и казначейства посмотрели на это косо и проконсультировались с администрацией президента, которая в итоге сказала: «Черт, только этого нам не хватало. Давайте сделаем что-то такое, чтобы все спустилось на тормозах». Косвенно об этом свидетельствуют твиты членов АП США, которые пишут: «Ну да, доклад выпустили, поручение исполнено, при этом существующие санкции и так хорошо работают, так что необходимости менять что-то нет. А если изменения и будут, то не в соответствии с докладом, а исходя из здравого смысла». То есть позиция американской исполнительной власти очень жесткая. «Мы знаем, что делаем, не мешайте, у нас все в порядке с режимом санкций, и ваши списки нас не интересуют». В сухом остатке. Упрекнуть авторов доклада не в чем, потому что они сделали то, о чем их просили. А внутри самого доклада написано достаточно слов, которые не позволяют его как-либо использовать. С самого начала было ясно, что затея с докладом – попытка родить мышь. Мероприятие очень бессмысленное. У нас теперь есть перепечатанный на бумаге Конгресса список Forbes, а также перепечатанный список политиков с сайта правительства Российской Федерации. Анализировать тут просто нечего. Можно расслабиться и жить дальше.
Тем не менее, многие критики Кремля списку все же рады. Александр Сотник.
В переводе с вашингтонского это означает: гильотина построена, и отрубить башку клиенту мы сможем в любой момент.
Евгений Ихлов.
Как забегали, как засуетились. И напрасно старались наши мудрецы изобретать сложные критерии правильных и неправильных миллиардеров. Работаешь в ЦК и совмине получай. Записался в секцию, значит, сучился. На хлеборезку пристроился, значит, к куму бегаешь. И милейший наш правозащитник Михаил Федотов оказался причислен к Совету нечестивых, собранию развратителей. А приятно быть помощником президента? За все удовольствия в виде кожаных аусвайсов, кабинетов на Новой площади и спецтранспорта и спецгаражан отплатить, как у Галича. Вот сейчас мне сказали, что в годы оккупации он сотрудничал с Абвером. Но что особенно приятно, это то, что в глазах Янки спалились все. Родились за такое хитроумное редактирование критериев, которое раздела агнцев и козлищ. А бесчувственные американцы подошли к вопросу формально. Носил повязку со свастикой. На денацификацию.
Патриотическая общественность не на шутку обеспокоена. Николай Стариков.
США призывают экономическую и политическую элиту предать Россию и лично Путина. В этом смысл публикации кремлевского списка со словами «пока против этих людей санкций нет», но они могут быть введены.
Тина Канделаки.
Цель этих списков – закрыть наш бизнес и отключить его от доступа к международному капиталу. Смысл, если счета будут только в России – как будут работать тогда крупнейшие компании? Так что Дональд Трамп не такой уж и простачок, и дружок, как кому-то показалось. Make America Great.
О том, как тяжело придется бизнесу, упомянул и Путин.
Что касается вот этого непосредственно там списка или чего там. Вы понимаете, вот вся администрация президента, как вы сказали, все правительство, весь бизнес – за каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, всех 146 миллионов, занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю. Но это, безусловно, не дружественный акт.
Некоторые из 146 миллионов россиян, впрочем, не спешат ассоциировать себя с участниками списка. Игорь Князев.
Как рядовой российский гражданин ответственно заявляю, я не стою ни за кем из олигархов и чиновников, внесенных в кремлевский доклад. Власти США меня лично никуда не включали. Или я таки не вхожу в 146 миллионов.
Раз уж в список включили всю Россию, комментаторы предлагают для начала поделить на всех яхты Сечина и виноградники Медведева, отщипнуть всем кусочку Роснефти и поехать всем миром к Сечину на виллу на Сардинию или к Медведеву в Тоскану, желательно на личном самолете Шувалова, раз он тоже общий. Илья Вайцман.
Коль скоро, по версии президента Путина, мы теперь все в одном списке, не считает ли гражданин Путин правильным тогда уж и деньги поделить? Те самые триллионы нефтегазовых долларов, которые он с коллегами по списку успешно освоил и вывел подальше из России. Тысяч по 10-15 долларов на каждого жителя страны выйдет примерно. Нет, не считает. Надо же, я так сразу и подумал почему-то.
Виталий Шмаленюк.
Товарищ начальник, похоже, не слышал о феноменальном разрыве между бедными и богатыми в Российской Федерации. Мы и они в разных списках.
Однако, скорее всего, президент имел в виду совсем другое. Подвела Россию под санкции правящая верхушка, а вот расплачиваться за них придется всем и каждому. Олег Пшеничный.
Путин сказал, что нас всех, все 146 миллионов занесли в какой-то список. Опять за женщинами и детьми прячется прохвост.
Наталья Химухина.
А где я могу получить свою долю? А то как пряники делить, так нет за ними никого. А как ответственность, так миллионы людей выстроились.
Твиттер 600 неврозов.
Санкции вводят против коррумпированной путинской элитки. А расплачиваются за это? А расплачиваются за это обычные российские пенсионеры. Вот такая загогулина.
То есть запомните, дорогие граждане, это богатство в России может быть персональное, а вот санкции, они всегда коллективные. С вами была Аля Пономарева, и вы слушали «Цитаты свободы». До встречи через неделю.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много, вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.